Часть вторая. Егерь. Глава первая. После битвы. 22 июля ранним утром граф Румянцев построил все свои войска в батальонные колонны, отслужил благодарственный молебен за одержанную победу, после чего объехал каждый полк и поблагодарил солдат и офицеров за проявленное ими мужество и доблесть. Лёшка стоял в составе егерской команды своего родного Апшеронского полка и восторженно орал вместе со всеми солдатами: «Ура! Ура! Ура!» Это была его страна, его люди и его победа. После общего построения дивизия генерала Бауэра ушла догонять армию Халил-Паши к Дунайской переправе, а дивизия Репнина направилась в сторону Измаила. Остальные части русской армии остались в лагере у Кагула и приводили себя в порядок после боя. Отпросившись у Куницына, Лёшка отправился в обозную команду. Следовало навестить дядьку Матвея, похвалиться перед ним о переводе в егеря и получить у интенданта новую егерскую форму. Вынырнувший откуда-то из-за телег столовым добром знакомый капрал вмиг разыскал Матвея Никитича. И, жуя у его палатки краюху только недавно испеченного каравая, что было, кстати, большой редкостью в полевых условиях, Лёшка пересказывал дядьке все то, что с ним произошло за то время, что они с ним не виделись. «Ну вот, и говорит генерал-поручик, обер-офицера я тебе, Лёшка, пока не дам. Послужи-ка ты пока в егерях унтер-офицером, а уж после Рождества подам я представление за тебя на прапорщика. И 10 рубликов пожаловал на всю нашу команду, что при баталии отличилась». И он достал 2 серебряных кругляша с профилем Екатерины. «Нас 5 изначально, как я и рассказывал было. Архип, царствие ему небесное, погиб. И по 2 рубля каждому досталось. Мы еще 2 рубликов своему раненому егерю пожаловали, что с нами в первой сшибке в охотниках был и стрелу там в самом начале получил. Ему чай подхарчеваться, пока он в лазарете будет лежать, важнее. Мы-то завсегда себе чего-нибудь найдем». И он с улыбкой кивнул на лежащий рядышком с ним каравай.
«Да, повезло!»
— как-то грустно протянул дядька.
«Повезло, говорю, что не сложили вы голову в первом же бою. Он ведь все время лезли в самое пекло». И он покачал как-то осуждающей головой. «Эх, молодо зелено! А про меня что ж забыли, Алексей Петрович? Вместе же сговаривались еще в пути сюда друг за дружку держаться».
«Да ладно, Никитич, ты что?» — протянул удивленно Лешка. «У тебя же тут вон как здорово. Ты ведь как у Христа за пазухой здесь живешь. И уважение, и почет у тебя, и подхарчеваться есть всегда где. А в егерях ведь как у волков. Не знаешь, на какой полянке и под каким деревом спать ляжешь. Где пообедаешь, поужинаешь вообще, а может быть и вовсе без зонах останешься, с одним лишь только сухарем на бегу».
«Это я егерскую службу не знаю», — проворчал дядька. «Чай еще под прусскими елками с вашим батюшкой ночь коротал. Вы вот на охоте со мной 4 года ходили, а хоть раз довелось меня обогнать или же услышать от меня жалобу какую? Эх, один лишь только последний раз перед той молнией чуть задержался, фузею от дождя прикрывая. И вот на тебе, он ведь что случилось. До сих пор я себе этого не прощу».
И Матвей опустил голову.
«Да ладно, чё ты, Никитич?» Лёшка отложил в сторону кусок. «Да ты-то при чём здесь? Я ж сам вперёд полез. Ну, коль ты так хочешь, так сам за тебя перед начальством попрошусь. У нас, правда, пока свободных мест нету, но сам понимаешь, война же злодейка. Не сегодня, завтра или вон через месяц всегда они могут появиться».
«Хорошо», — кивнул дядька, — «подожду. Вы сами-то по делу ещё сюда?»
«Да вот, еще форму новую хотел получить, егерскую, и амуницию причитающуюся, а эту мушкетерскую думал обратно сдать», — ответил Лешка, запивая еду из фляжки.
«Ну, «Тогда вместе пойдем», — кивнул Матвей. «Вы тут доедайте пока, а я сейчас распоряжение своей команде отдам и потом к вам вернусь. А то без меня вам наш каптен Армус негожую дранин подсунет, знаю я его пройдоху. А только при мне он вас не посмеет обидеть».
Действительно, с дядькой все решилось довольно быстро. Что уж он пообещал низенькому и толстенькому каптенармусу, Лешка не слышал. Однако суетился он при выдаче, как заводной, и уже через полчаса Лешка был одет, как и положено егерю, во все зеленое.
— Ну, вот это другое дело!
— крякнул от удовольствия Матвей, разглядывая, как ладно сидит мундир на молодом унтер-офицере. «Да, и самое главное мне сапоги как раз, а то старые мушкетерские башмаки великоваты были. Хлябали здорово, а бегать в них было вообще несподручно», — согласился Алексей. «Никитич, ты ж тут власть. Не подскажешь, есть ли в вашем хозяйстве хороший шорник или какой другой умелец по кожаным изделиям?»
«Как-нибудь. Есть, конечно. А что задумали-то, Алексей Петрович?»
С готовностью откликнулся дядька. «Да мне бы немного амуницию под себя подогнать, а то неудобно будет со всем своим обвесом бегать. Для штуцера вот чехол, чтобы он не мог под будущими осенними дождями. Для пистолей чехольчики поменьше, они кобурами называются. Это чтобы их на ремне было удобно носить и доставать в случае нужды быстро. Ну и вот подметательные ножи приспособь какой-нибудь сделать, а то старая полотняная подвесь вся уже измахрятилась. Теперь, если это все аккуратно и красиво сделать, так постоянно при себе можно будет носить. Для егерей ведь сие позволительно».
«Ну, пошли», —
кивнул Матвей, и они отправились к местному умельцу. За все про все, и особенно за срочность, нужно было отдать рубль.
«И это потому, как за вас господин старший сержант Матвей Никитич просит. А так бы все вместе никак не меньше 2 рублей бы вышло»,
— объяснял заказчику пожилой солдат со всклокоченной седой шевелюрой и в фартуке. Самым мудреным было понять умельцу по пошиву кожаных изделий, что это за чудные кобуры такие от него требуются, но, уразумев и внимательнейшим образом выслушав Алексея, он попросил оставить ему пистолеты и метательные ножи.
«И это чтобы подогнать их под изделие лучше. Вы же сами говорите, чтобы их выхватывать поудобнее было».
Со штуцера же просто сняли мерку и попросили за всем этим зайти через 2 дня. А вечером в команде была походная солдатская баня. Чуть в стороне от общего расположения войска, где было почище, и не было того смрада и вони, сопровождающего большие подразделения всех армий этого времени, егеря натянули 2 полотняные палатки, в одной поменьше они сделали парную, а в другой, стоявшей впритык к первой, разместили помывочную. На разогретые на костре голыши плескали обильно водой и, разогревшись как следует, хлестали себя вениками из дуба и липы.
«Эх, березки здесь нашей не хватает, русской, мягонькой, духмяной!» — крякали егеря, исходя потом. «Давай, давай, не задерживай общества, парься скорее!»
— галдел у парной палатки следующий очередной десяток. И распаренные мужики неслись нагишом в кагул. «Хороша водица, а у нас она все равно лучше, тут ведь как в парное молоко ныряешь». До того озерная вода под жарящим солнцем нагрелась. Мылись в мыльне из общей шайки и ведер, натирая себя банным щелоком и мыльной травой. А потом снова по очереди в парную, чтобы хорошо пропотеть, ибо хороший пар на чистое тело лучше садится. В самом конце уже стирали исподние и мундиры, снова окупывались и млели, лежа на прибрежной травке.
«Эх, и хороша жизнь!» «Алексей Петрович, отойти бы надо!» — попросил его после ужина с традиционным гуляшом кашей Карпыч.
У раскидистой ивы с густой порослью Карпыч достал из-за пазухи кожаный мешочек-кошель в 2 кулака и передал его Лешке.
Вы у нас как бы за старшего в прошлом деле были. При вас и под вашим началом сей трофей нами был добыт. Значится, вам стало быть решать, как нам его делить тепереча, — твердо сказал егерь и отступил к стоявшим рядом Макарычу и Тимохе. Кошель был весьма тяжелым. Лёшка развязал тесьму, и в его глубине сверкнул желтый металл — золото. Он нахмурился и посмотрел на товарищей. «Откуда это?»
«Трофей это боевой, Петрович. Он с боем нами на вражине плененным был взят. Я когда того здорового янычарского полковника обыскивал и у него саблю с кинжалом отбирал, так и это кошель с пояса срезал. Все равно ведь забрали бы все это штабные. А так хотя бы тому, кто в деле был, по справедливости он достанется»,
— рассказывал капрал Макарыч.
«Казачки так и вовсе вон из лагеря всю казну визиря растащили. И хрен что теперь найдут. А толк-то с тех казаков было. Так, лишь одно мельтешение».
«Да не сумлевайтесь, господин сержант. Что в бою взято, то и твое свято»,
— кивнул Карпыч.
«Тут все по чести. Мы же ведь не кат какие».
Лёшка подумал и принял решение. И правда ведь, не смародёрили же кошель с трупа. Все равно ведь какой-нибудь прощелыга со штаба отобрал бы все и потом в кабаке или в карты прокутил. А так хоть в дело добытое солдатику пойдет. Да на то же пропитание или лечение. «Ладно», — кивнул он, — «подстелите тряпицу на землю, поглядим, что там внутри есть». «Да, неплохой улов», — протянул он. На земле лежало 20 золотых турецких пиастров, 12 с чисто арабской вязью, 8 английских гиней и еще 6 каких-то непонятных европейских монет, 2 елизаветинских и 1 екатерининский русские двойные червонцы. Тут же было 10 серебряных австрийских талеров, несколько золотых колец, сережек и цепочек. Небольшой горкой лежали поблескивающие камешки. В них Лёшка не разбирался, зная только, что вот эти красные камешки вроде бы должны быть рубинами, а эти зеленые — изумрудом. Ну и голубой был, наверное, топаз. По всему выходило, что их егерская четверка стала обладателем большого богатства, а ее прежний хозяин не доверял банкам или кубышкам и любил все свое состояние всегда носить с собой. Ну вот, выходит, и поплатился за это. Теперь предстояла тяжелая доля разделить все сокровище так, чтобы даже тени сомнений в нечестности или несправедливости не закралось ни в одну голову. И так ведь взрослые мужики доверились ему, молодому недорослю из дворян. Они скрыли и не поделили меж собой все вот это вот втихую. В итоге он поступил просто. Разделил все на 4, как он посчитал, равные по стоимости кучки и повернулся спиной к драгоценностям Карпыча. «Чье?» И он показал на одну кучку.
«Тимохина».
«Чье?»
«Ваш, Алексей Петрович».
«Чье?» Так каждый из присутствующих оказался обладателем своей личной доли добытого. Лешке досталось 5 золотых пиастров, 2 гинеи, 3 арабских, 2 каких-то непонятных европейских монеты и еще 2 серебряных талера. Плюс к ним была цепочка и пара колец с серьгой. Из камней же достались 2 красных, 1 зеленый и 3 голубых камешка. Все по чести. Может, кто-то недоволен разделом? И Лешка оглядел всех стоящих. Нет, вопросов ни у кого не было. Все было на глазах у каждого, и никаких вопросов тут в принципе не могло быть. «Ну тогда слушайте меня внимательно, господа егеря». И Алексей принял как можно более суровое выражение лица. «Мы только что поделили с вами по чести общий трофей. Добыли мы его в бою, и душа наша может быть на месте. Но знаете, если хоть кто-нибудь прознает об этом нашем золоте и каменьях, то ни одному из нас не жить. Такие ценности, если про них не держать строгую тайну, приносит их обладателям лишь одну смерть. Хоть один из вас сверкнет хоть чем-нибудь при людях или даже втихаря будет разглядывать,
так всех четверых нас насмерть зарежут, а перед этим еще и огнем будут пытать. Тут в лагере лихих голов, особенно среди казаков или арнаутов, хватает, — стращал своих товарищей Лешка. Дело, конечно, ваше, как свои богатства употребить, но я говорю вам твердо, не спешите. Придет время, и, может быть, вернетесь вы со службы домой, когда это пожизненное рекрутство отменят, и вот тут-то это вот ваше богатство вам и пригодится. Все ли всем понятно? Мужики прониклись. Они и сами видели, к чему приводит любая неосторожность в их жизни. А тут при таком-то богатстве нужно в сто раз еще быть внимательнее. Правильно сержант говорит. Нужно все это хорошо запрятать и им не светить. И еще одно, — попросил слово Алексей. По деньгам и каменьям ладно, они-то ценности обезличены, ну, как бы сказать проще, такие общие, что ли. А вот по вот этим вот золотым цепочкам, кольцам и серьгам... Тут уж сами понимаете, братцы, их ведь кто-то перед этим носил. И как они в руки янычар попали, можете себе представить. Поэтому не знаю, как вы, а я их отдам в храм. Не могу я их себе для мены оставить. Егеря выслушали сержанта, посоветовались и решили поступить со своим так же.
«Петрович, тут тебе это самое. Сабля с кинжалом причитается еще ко всему янычарские. Мы уж тут сами так все решили». И Макарыч, как видно, стесняясь, протянул Лёшке богато украшенную полковничью саблю с кинжалом.
«Хм, спасибо». Коротко поклонился Алексей, решив с этим не жеманничать. Все-таки от чистого сердца это ему солдаты дарят. «Саблю я возьму, занятная вещица, а этот кинжал пусть лучше у Макарыча будет», — и усмехнулся. «Как-никак, это ведь он того янычарского полковника обыскивал. И кинжала у нашего капрала хорошего на поясе нет. А егерю, он ведь, сами знаете, всегда в деле нужен». Столовался Лёшка в солдатской артели, куда входила вся его четверка и еще шесть егерей. Потап, Егор, Ермолай, Иван, Федот и Игнат. Очередным кашеваром на сегодня был Ермолай. И пока все отдыхали, распаренные после походной бани, его густой бас от костровой поляны егерей доносился, наверное, аж до самых мушкетерских рот.
«Ты бесчестный добрый молодец, бесталанная головушка, с малых ты лет несчастья и возрос, со младых лет ты горя мыкати».
«Ты бы готовил пошивче там, Ермох. Народ ведь изголодался уже эту твою печальную песню слушать», — крикнул своему закадычному дружку черный и кудрявый, как цыган, Федор.
«Вот и подошел бы к костру, да помог, чем он лежа с кошмы орать»,
— как ни в чем не бывало, пробасил дежурный кошевар и снова затянул припев.
«Ты детинушка, сиротинушка, бесприютная ты головушка, без отца ты взрослый, без матери, на чужой дальней на сторонушке».
«Тьфу ты!» — сплюнул Федька. «Вот хошь беги от котла, когда наш Ермолка кошеварит. Ведь получается же повкуснее, чем у некоторых, а он перед этим так грусти нагонит, как будто ты на поминках побывал». «Ну ты в соседнюю артель переходи, ежели тебе тут не нравится», — подколол соседа худой, жилистый, с белыми, как лунь, волосами Егор. «Да толку-то!» — хмыкнул Федька. «Энти ж тоже по соседству, как и все мы Ермолку слушают». «Не, я уж лучше с вами. В нашей артели мне само общество по душе, а там какие-то злые все».
«Да это просто ты у нас балаболка, Федька. Там-то тебя шпыняют. — А тут у нас терпят, —
махнул ему незлобиво рукой Карпыч. — Ну да, а как места достать для артели или еще чего полезного, так это, Феденька, давай-давай. А как приветить меня по доброте сердечной, так сразу Федька уйди с глаз долой, — буркнул егерь и сделал вид, что обиделся. На сегодня была все та же мясная каша, как и обычно, правда, теперь хорошо сдобренная самим мясом. Да и на жаркое, что томилось на раскаленных камнях, мясного сегодня тоже было в избытке. На поле битвы полегло или было изувечено множество коней, а солдат, как говорится, в еде был непривередлив, и от любого мяса он никогда не откажется. Разделили все поровну, в том числе и принесенный из столового обоза каравай. И люди, месяцами грызшие сухари или лепешки, с наслаждением теперь откусывали по малому кусочку от своей доли.
«Говорят, с завтрашнего дня к солдатскому порциону начнут печеный хлеб давать. Он офицерам и гренадерам уже сегодня его дали. Глядишь, и до нас теперь еще очередь дойдет».
Облизав ложку, поведал артели новость Потап.
«У меня в обозе земляк есть в хлебопеках. Сам мне все это по большому секрету сказал».
«Земляк там у него, конечно. Так что ж ты тогда для общества хоть бы какую краюху хлеба-то суды не захватил? У нас вон у командира там тоже земляк есть. И хоть он сам не в хлебопеках, а все же свою артель вон Алексей Петрович уважил».
Желчно выговорил Потапу Макарыч, на что тот только лишь покраснел и опустил глаза. Крыть ему было нечем. Солдаты привыкли жить своей тесной общиной, так же, как и крестьяне, откуда они сами все, в общем-то, и вышли. Только так, постоянно чувствуя локоть товарища, и можно было выжить хоть в бою, а хоть бы и в трудной походной жизни.
«А еще говорят, что на офицерский порцион нынче баранину дают», — продолжил свой рассказ сведущий Потап. «Только для штаб-офицеров ягнятину или ту же лопатку от барана мягонькую отрубают. Ну, а кто из их благородий рангом пониже, так тем вовсе жирные куски достаются с малой мяской, потому как в некоторых овцах этот жир аж со спины мешком свешивается. И как мой сведущий земляк сказал, что такую овцу турки курдюшной зовут, и очень они ее за этот самый жир сильно ценят. Еще делают они какое-то свое блюдо с этим самым жиром и с сарацинским зерном. В отбитом османском лагере его ведь много брошенного осталось, а никто себе по ненадобности и не берет».
«И правильно, что не берут», — усмехнулся Макарыч. «Мы как-то попервой с незанки-то попробовали было его есть. Тьфу, гадость знатная получается. С нашей-то русской гречей, просом или той же пшеницей, ячменем вообще ведь оно не сравнится. И как только его бусурмане могут есть? Разварится все в кисель, даже ложкой, как положено, не зачерпнешь».
Лешка сидел и мотал на ус все то, что только что услышал. Действительно, не зная, что такое рис и как его правильно готовить, вкусное блюдо из него не сделаешь. «А, была не была. Тряхнем стариной, угостим новых боевых товарищей. Кто из настоящих мужиков не умел в далекой России 21 века готовить плов в походных условиях на природе? А если еще ему довелось послужить на юге, и к тому же на очень-преочень таком южном юге?» «Так, слушай сюда». Лешка приподнялся и сел на корточки на своей кошме. «Завтра буду учить вас правильно готовить это самое сарацинское зерно. Глядишь, и вам когда-нибудь пригодится, как-никак. Хороший приварок ведь никогда к обычной пище не помешает. А мы тут на юге воюем, где этого самого зерна всегда предостаточно. Если кому-то оно не понравится, ну, я тогда даже не знаю». И он с сомнением покачал головой. «Мне нужна будет от вас помощь. Коли сготовим все удачно, значит, пригласим к себе на пиры своего подпоручика и еще кого только сами пожелаете. Так, найдите мне на завтра два котла, большое ведро, ну и можно большую чашу или даже лучше железный таз. Кто за это возьмется?» Глаза Артельных загорелись любопытством. Всегда же интересно посмотреть на что-нибудь новое. Или самим в нем поучаствовать. А тут такое.
«Хм, по посуде я берусь все найти», — откликнулся Карпыч. «Мы вон с Макарычем пройдем по своим старым товарищам в полку. Глядишь, нанесем, что вам нужно».
«Хорошо», — кивнул Лешка. «Теперь ты, Федор. Мужик ты, как видно, шустрый. Ну так натащи побольше этого самого сарацинского зерна, набей его в мешки и полазь там хорошенько. Рядом с этим зерном, может быть, кули какие с травками пряными будут, с листиками или с сухими мешочками, перцем тем же, луком, чесноком, морковью. В общем, все, что съедобное найдешь, тоже сюда вместе с этим зерном тащи. С собой бери двух людей, вон того же Ивана. Он у нас из младших унтеров. Вот вы и будете, как бы при своем старшем, словно при деле, и общей строевой командой пойдете. Кого берете?» Федор оглянулся и, кивнув на Тимофея, с улыбкой ответил. «Да вот этого вот здоровяка из новеньких и возьмем. Кому-то же нужно на себе тяжести таскать, а он как раз из здоровенных битюгов сам будет». «Хорошо», — кивнул Лешка. «Остается самое сложное. Это добыть нужное мясо и курдючный жир. Потап, завтра после дневных занятий мы пойдем с тобой в обозное хозяйство. Ты поговори там со своим земляком. Расскажи, что тут у вас портупей юнкер чего-то чудного выдумал, и пригласи его к нам на ужин. А сам промеж тем попроси захватить мясца, жира этой овцы, еще уксуса. Чай твой земляк сам из любопытных людей будет, вот и клюнет на нашу удочку. Думаю, коли он к стрепне там приставлен, так значит, у него есть и интерес вообще к этому делу. Да, и не забудь ему шепнуть, что этот портупей юнкер сам из поместных дворян родом и всякие там рецепты из благородной кухни знает. Ну и так невзначай спроси его, может, у него овощи, лук, чеснок найдется, и подмигнул задорно Потапу. С собой мы возьмем Егора, вот и тоже наша команда получится. Ну а оставшимся в лагере Игнату и нашему песеннику Ермолаю мы дадим задачу хороших дров наготовить. Лучше всего из дуба, дабы от костра и от углей жар, чтобы был и сильный, и ровный. И вот еще что, Игнат. Лешка посмотрел на круглое, все в конопушках, лицо молодого егеря. Наделай побольше тонких прутьев и принеси сюда горку больших камней. Ну, вроде бы теперь все.